продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина в Сочи. Съезд левых оппозиционеров в Москве. И кроме того, рубрика «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Сегодня в Москве проходит объединенный съезд левых оппозиционеров. Итогом двух встреч в Москве и вчерашней встречи в Санкт-Петербурге должна стать программа по созданию коалиционного альтернативного парламента и проведению совместной национальной ассамблеи, первый съезд которой, по информации, назначен на 17-18 мая. На съезде в Москве работает наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте. Несмотря на то, что съезд левых оппозиционеров под названием «Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции» готовили в режиме повышенной секретности, место встречи объявили только вчера вечером. Милиционеры встречали участников уже на станции метро Владыкина. Сама конференция сейчас проходит в небольшом зале гостиницы «Алтай», которую тоже оцепили милиционеры. В самой конференции принимает участие 257 человек из 60 регионов России. Не обошлось без провокаций. 10 человек, явно без определенного места жительства, выстрелились у входа в гостиницу с табличками «Даешь другую Россию, мы за другую Россию». Оперативно этих псевдопикетчиков задержала милиция. За несанкционированный пикет под горячую руку милиции чуть не попали еще и корреспонденты газет «Московский комсомолец», «Коммерсант», радио «Эхо Москвы» и радио «Свобода», конечно же. Хорошо, что обошлось. Первыми в президиуме съезда на фоне красного флага с серпом и молотом расположились лидер запрещенных нацболов Эдуард Лимонов и секретарь левого движения КПСС Алексей Пригарин. Последний и начал конференцию. Некоторое время говорил об экономической ситуации в России. Страна в рейтинге экономического прогресса ниже Ливии. Затем рассказал о левом движении. «Мы раздроблены», — уточнил докладчик. «Пора консолидироваться и создавать комитет для согласования действий. Так как в нынешней ситуации создание политической партии невозможно, — сказал Пригарин, — необходим творческий дискурс. Мы, коммунисты, больше бронимся, чем критикуем», — объяснил Пригарин. «Дьяволы мы для тех, кто вчера встречался в Ленинграде», — продолжил выступающий. «Но объединяться правой и левой оппозиции необходимо, чтобы бороться с путинским режимом, который Пригарин назвал наступлением буржуазной диктатуры». Участники конференции подготовили сразу две декларации. Одну для левых, в которой жирно выделено «Мы выступаем за свободное объединение общественных и политических организаций, сторонников социалистического развития», и вторую, совместимую для всей оппозиции и правой, и левой, для так называемой «Народной национальной ассамблеи», с призывом противодействовать всем антиконституционным действиям власти. Конференция продлится до вечера, в конце пройдет голосование по утверждению списка делегатов на Национальную ассамблею. Обязательно проголосуем, если никто не позвонит в гостиницу с сообщением о якобы заложенной бомбе. Так шутят организаторы съезда. Пока они шутят, у входа в метро Владыкина выстрелились бойцы ОМОНа. Ждем развития событий.
Максим, скажите, пожалуйста, вот и вчера в Санкт-Петербурге, и сегодня в Москве, если не считать того инцидента, о котором вы рассказали, силы, ну, милиции, ОМОНа, скажем так, силовики, не очень активно участвовали в таких силовых мероприятиях. Даже вот Эдуард Лимонов и его соратники по партии, которые формально запрещена, все равно, насколько я понял, не подвергались таким активному силовому воздействию. Участники сегодняшнего съезда что-либо говорили о таком, ну, на мой взгляд, неожиданном повороте событий?
Да, Алексей, я общался с лидером авангарда «Красной молодежи» Сергеем Удальцом и специально задал ему вопрос, готовы ли вы к провокациям. Он сказал, безусловно, мы готовы и к провокациям, и готовы противодействовать этим провокациям, но на сегодняшний день все достаточно спокойно, тихо. Ну, конечно же, вот подошли к журналистам и сказали, что они якобы пикетируют. На мой вопрос, каким образом мы пикетируем, он, сотрудник правоохранительных органов, объяснил, что вот у меня бейджик с надписью «Пресса», и это якобы плакат. Ну, вот так вот как-то все очень смешно проходит.
Национальная ассамблея, о проведении которой так много говорилось накануне, сегодня про нее что-либо рассказывали? Действительно первый съезд назначен на середину мая?
Ну, по крайней мере, организаторы и левые, и правые, я так понимаю, они надеются, что им позволят все-таки в эти именно сроки провести национальную ассамблею. Но как сложится, пока еще неизвестно. У нас и пикеты, и митинги запрещают.
Спасибо. Максим Ярошевский работает сегодня в прямом эфире. Он рассказывает о том, как проходит в Москве объединенный съезд левых оппозиционеров. Вчера в Сочи начались, а сегодня завершаются переговоры, можно сказать, встреча президента США Джорджа Буша с действующим президентом России Владимиром Путиным. Повестку дня саммита в Сочи мой коллега Дмитрий Волчек обсуждал с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной, которая работала, напомню, на саммите НАТО в Бухаресте, и с директором Киевского института внешней политики Григорием Перепелицей.
Ирина, по вашим оценкам, следует ли ожидать прорыва по спорным вопросам в Сочи?
Мне удалось задать этот вопрос Яппу Хопсхеферу. Будет ли какой-то прогресс в области противоракетной обороны? И он сказал, что этот вопрос будет, по его мнению, центральным в ходе встречи в Сочи. Однако какого-то прорыва в этом вопросе ожидать практически невозможно. Обе страны сейчас пытаются несколько сгладить риторику, смягчить ее. Россия говорит, что приняты во внимание беспокойства российской стороны. Соединенные Штаты говорят о том, что мы готовы всячески подключить Россию, предоставить ей режим проверок дополнительный, предоставить ей возможность обменяться информацией. Но это длительный процесс, так что я думаю, что прорыва какого-то быть не может в данном случае.
Григорий Николаевич, ваш взгляд из Киева, чего следует ждать от сочинского саммита?
На самом деле это не в интересах России разжигать конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, потому что потенциал этих стран несовпоставимый. Более того, я думаю, что стратегические цели России в области безопасности, они совпадают с целями Соединенных Штатов Америки. Если взять, например, такую ситуацию, как в Афганистане, то безусловно, что миссия НАТО сейчас работает в большей степени на интересы безопасности России, чем других государств. И если оттуда НАТО уйдет, то Россия лицом к лицу снова окажется с нестабильностью на ее южных границах. Что касается стратегической стабильности, то это интерес не только США, это в первую очередь интерес Российской Федерации. И Россия, конечно, будет стремиться извлечь все возможное из переговорного процесса для того, чтобы как бы отстоять свои позиции. Я думаю, что Россия согласится на размещение элементов противоракетной обороны в Центральной Европе, но, очевидно, будет установлена какая-то система взаимной информации. Усиление конфронтации, которое может перерасти в эскалацию и конфликт, я думаю, не будет.
Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной и директором Киевского института внешней политики Григорием Перепелицей. В Москве 12 часов 15 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи проходят переговоры президентов России и США. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского. Иракские лидеры призвали к распуску всех вооруженных группировок в стране до местных выборов, которые состоятся в этом году. В американском штате Техас полиция окружила ранчо, где живет секта многоженцев. В Лос-Анджелесе умер легендарный американский актер Чарльтон Хестон. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». У нас в гостях первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра Владимир Воеводский. Ведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. А мы продолжаем выпуск программы «Свобода в полдень». Грозит ли Америке рецессия? Загадкой олимпийской церемонии в Пекине Далай-Лама скорбит о жертвах беспорядков в Тибете. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Newsweek, ссылаясь на мнение ведущих специалистов в области экономики, анализирует причины финансового и банковского кризиса. Вряд ли кто-либо мог предвидеть комбинацию факторов, которые в совокупности привели к создавшейся ситуации. Специалисты по так называемым финансовым технологиям разработали целый комплекс мер, якобы гарантирующих безопасность вкладов, но эти рекомендации оказались настолько сложными, что в их сути с трудом разбирались даже искушенные инвесторы. Пока не ясно, насколько серьезными окажутся последствия кризиса, но нельзя исключать риск возникновения непредсказуемой ситуации. В целом, Федеральная резервная система во главе с Беном Бернанке проделала хорошую работу, полагает журнал. Теперь следует продумать дальнейшие шаги, направленные на улучшение ипотечного кредитования. Иначе цены на жилье будут падать, что повлечет дополнительные потери финансовых институтов, занимающихся ипотекой. Каково же состояние американской экономики в целом? Ожидает ли ее долгосрочная рецессия, кратковременная рецессия или ни о какой рецессии речи не идет? По мнению некоторых экспертов, Соединенные Штаты сейчас переживают период экономического застоя, который продлится не более года. Но говорить о конкретных сроках выхода из кризиса пока можно лишь приблизительно. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке одобрил меры, предпринятые с целью спасти банк Bear Stearns от банкротства, пишет Time. Выступая в банковском комитете Сената, он заявил, что крах банка мог бы иметь самые серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов. Вашингтон пользуется огромным влиянием на мировую экономику и финансовую систему, и разорение пятого по величине инвестиционного банка могло бы повлечь кризис доверия со стороны инвесторов и серьезно осложнило бы выделение кредитов частным лицам и бизнесменам.
Китай не был бы Китаем, если бы каждое мероприятие правительства не сопровождалось секретностью и самыми невероятными слухами. Встреча Олимпийского огня в Пекине не стала исключением. Почему время церемонии на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь было перенесено на раннее утро вместо полудня, остается тайной, а журналистам оставалось только предполагать, что это связано с соображениями безопасности. Добиться от властей вразумительного ответа оказалось делом нелегким. Кто-то из организаторов церемонии утверждал, что самолет из Афин приземлился слишком рано. Кто-то ссылался на плохой прогноз погоды, а директор департамента информации и пропаганды честно признал, что понятия не имеет, почему так произошло. Так или иначе, но церемония прошла гладко. В основном выступали студенты и ученики спортивных школ. Студенты, создающие толпу, не сразу поняли, какова их роль в представлении. Организаторы представления объясняли только, что их задача заключалась в том, чтобы держать воздушные шары. Взяв на себя ответственность за проведение Олимпийских игр, китайские власти вынуждены будут отбросить соображения секретности и более открыто общаться с остальным миром. Ближайшие месяцы покажут, насколько руководство КНР готово к этому, отмечает Newsweek.
«Слезы и трепет» – так озаглавлено эксклюзивное интервью, которое дал журналу Newsweek духовный лидер буддистов Далай-лама. В беседе с корреспондентом журнала он говорил о насилии в Тибете, своем видении будущего и о том, какие страдания он испытывает, думая о погибших. Далай-лама категорически не согласен с распространенным в Китае мнением, что движение за независимость Тибета прекратится после смерти духовного вождя. Если бы ему удалось оказаться за столом переговоров с китайским руководством, то прежде всего он попросил бы доказательств обвинений в свой адрес. В Пекине утверждают, что именно Далай-лама провоцирует волнение в Тибете, хотя тот выступил с заявлением, в котором призвал прекратить насилие и отказаться от идеи независимости. По мнению Далай-ламы, сейчас освободительное движение приобрело гораздо более широкий размах, чем в 80-е годы, когда в Лхасе тоже случились беспорядки. Если в то время события развивались в основном в районе административного центра, то теперь буддийских монахов с тибетскими флагами можно встретить и на территории Китая. На вопрос о том, опасается ли Далай-лама взрыва насилия после своей кончины, тот ответил утвердительно. «Пока я жив, — сказал он, — то существует связующее звено между Тибетом и Китаем. К тому же буддийское культурное наследство должно оказывать плодотворное влияние на китайскую молодежь, которая оказалась в духовном и моральном вакууме. В конце концов, Китай — традиционно буддийская страна».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее на волнах Радио Свобода в рамках программы «Свобода в полдень» предлагаем вашему вниманию рубрику «События недели. Особый взгляд». В студии Радио Свобода рядом со мной историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер. Юрий Николаевич, здравствуйте.
День добрый.
Начнем со списка наших событий. Традиционно мы знакомим и слушателей, и Юрий Николаевич, и вас в начале нашей рубрики. Украина и Грузия пока не получили приглашение вступить в НАТО. Это решение было принято на саммите НАТО в Бухаресте. Северный альянс направил Албании и Хорватии официальное приглашение вступить в союз. Македония получит приглашение лишь тогда, когда разрешит спор с Грецией относительно названия государства. В субботу в Сочи началась встреча, президента США Джорджа Буша с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом России Дмитрием Медведевым. По итогам этой встречи может быть подписан документ о стратегических рамках российско-американских отношений. В Санкт-Петербурге прошла конференция российской оппозиции под названием «Новая повестка дня демократического движения». В Москве проводят съезд представители левой оппозиции. Тибетские активисты, живущие в изгнании, сообщают о подавлении новых акций протеста тибетцев. Базирующаяся в Лондоне организация «Компания за свободу Тибета» сообщила, что в китайской провинции Сычуань полиция открыла огонь по демонстрации буддийских монахов и местных тибетцев. Погибли 8 человек. По сообщению агентства Синьхуа, погиб как раз официальный государственный чиновник Китая. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выступала в субботу на Дворцовой площади, где завершилась российская часть эстафеты Олимпийского огня Пекинских игр 2008 года. Огонь уже сегодня доставлен в Лондон, а Матвиенко в своей речи заявила о том, что Петербург будет претендовать на проведение Олимпиады 2020 года. Такова наша версия событий этой недели, наиболее важных событий. Возможно, что-то мы упустили. Юрий Николаевич, может быть, вы меня поправите или добавите какую-то из событий, но все же, на ваш взгляд, какова самая главная тема недели? Возможно, это олимпийские проблемы, нынешние, будущие, возможно, саммит НАТО и визит Буша в Украину, для вас тоже близкая тема.
По-моему, вокруг визита Буша и дальше саммита НАТО и клубился целый, так сказать, ворох проблем, разговоров, бесед. Тут центр встречи. Для меня наиболее интересным, наверное, было начало недели, приезд Буша в Киев, и я подумал о том, как меняются времена. Понимаете, я еще помню времена, когда организации выводились куда-то далеко-далеко на улицы.
Им
уделялось место определенное, флажки. Нужно было часа 2-3 стоять, потом пролетала машина с высоким гостем, ну, замахать флажками и плестись назад. А теперь все наоборот. Киевлян попросили, а, не выходить на центральные улицы, б, не высовываться в окна, и в, не фотографировать, потому что иначе можно получить в лоб пулю снайпера.
Даже говорили, что и лучше в очках не подходить, а то может блеснуть на солнце
может такое быть.
И тут же пристрелят.
Понимаете, откровенно говоря, второй вариант встречи лучше. Понимаете, сидеть у телевизора и смотреть, чем толочься на улице. Но вы знаете, что при этом, на самом-то деле, мне кажется, что это не такая уж и глупость организаторов. Там был один ход. Нужно было уменьшить возможность демонстрантов против. И поэтому было сделано такое мягкое предупреждение не выходить, не высовываться. Ну, а вот, собственно говоря, это была встреча. Что касается дальнейшего, конечно, это саммит НАТО в Бухаресте. И то, что Украина и Грузия не получили приглашение вступать, ведь это было очевидно до этого. И мне показалось очень странным, что вроде бы руководители оба делали вид, что они не знают, что будет, что есть какие-то надежды дальше. Да все было очень прозрачно совершенно. И вот руководители, я имею в виду и Ющенко, и Буша, в этом смысле не то что потеряли лицо, но выглядели плохо. Понимаете, политик должен сказать, что будет на 2-3 шага вперед. Или так, или так. Если так, то так. А тут был разговор, то, ну, наверное, будем надеяться, я гарантирую, потом все поплыло. Вот эти вот события, так сказать, мне кажется, были наиболее важными.
Ющенко заявил уже о возможности референдума по поводу вступления НАТО, официального национального референдума. Уж простите, я вас спрошу как гражданина Украины, вот если вам задать вопрос, вступать или не вступать, что бы вы ответили?
Вы знаете, я бы подумал, я посмотрел бы, какой расклад сил будет перед референдумом, потому что это внутриполитическая большая проблема. От того, что решение было принято сейчас, оно было принято поздно. В течение многого времени накалялись события одной части Украины, другой части Украины. Это идет противодействие против Украины, против единства Украины в этом отношении. И поэтому референдум проводить надо, но результаты его уже, к сожалению, будут только на ухудшение внутреннего положения в Украине.
Спасибо. Ответ ваш понятен. А теперь я бы к вам обратился как к специалисту по истории олимпийского движения. Нынешнего года Олимпиада в Пекине подвергается сложностям вокруг этих игр. И призывы к бойкоту звучат постоянно. События в Тибете тому один из формальных поводов. А как вы считаете, нужен бойкот или не нужен? Возможен он или невозможен?
Ну, первое, поскольку я историк спорта и историю этого вопроса знаю, я сразу могу сказать, никакого бойкота, в принципе, быть не может. И сам устав мог, требования мог, прошлое, говорит, бойкота быть не может. А начинается большой пиар вокруг этого. Олимпийская тема на слуху, на виду, и политики будут постоянно демонстрировать свое особое мнение, особую позицию. Это пиар вокруг этого, который ничего, собственно говоря, развитию олимпизма не принесет.
Спасибо, Юрий Николаевич. Сегодня в гостях рубрики «События недели. Особый взгляд» историк, социолог, участник олимпийских конгрессов Юрий Николаевич Теппер. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Еще раз напомню о том, что сегодня в 14 часов 7 минут на волнах радио «Свобода» программа «Лицом к лицу». У нас в гостях первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра Владимир Воеводский. Ведет программу Владимир Бабурин. Обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, на то, что в 20 часов 7 минут и в понедельник в 4 часа ночи вы услышите программу «Лицом к событию». Она будет посвящена встрече Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Джорджа Буша. Не пропустите программу «Лицом к событию» в 20 часов 7 минут и в 4 часа ночи после выпуска новостей. После выпуска новостей, который выйдет в эфир примерно через минуту, мы вернемся в студию и продолжим программу «Свобода в полдень». Сегодня далее в нашем эфире поговорим о повышении цен на топливо, о том, что на Лубянке не разрешили ставить памятник биоморфному чудовищу, а также мы расскажем о неполитических, экзотических и экстравагантных событиях недели. Еще одно предуведомление. Сегодня в 18 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича сегодня заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Программа «Все свободны» в 18 часов 7 минут после выпуска новостей. В Москве 12 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По итогам переговоров в Сочи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша принята декларация о дальнейшей стратегии двусторонних отношений. По словам российского лидера, этот документ не делает прорыва в решении существующих проблем, но фиксирует нынешние разногласия между двумя странами. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих и милиционер. В субботу вечером около деревни Нестеровская были обстреляны автомобиль с военными и бронетранспортер. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ Великобритании Олега Гордеевского. Об этом сообщает газета Mail on Sunday. По ее данным, в ноябре Гордеевский был госпитализирован в бессознательном состоянии и какое-то время был частично парализован. Гордеевский заявил, что его пытался отравить некий российский гражданин, посетивший его дом в графстве Сурей. В Москве сегодня проходит конференция российской левой оппозиции. Участники встречи планируют уделить большое внимание предстоящему 17-18 мая созыву Национальной ассамблеи, так называемой альтернативного парламента России. В Ираке, к северу от Багдада, 7 суннитских ополченцев убиты в столкновениях с боевиками Аль-Каиды. Как сообщила сегодня иракская полиция, это произошло в субботу во время рейда ополченцев в районе базы повстанцев под городом Самара. Недавние волнения в Тибете и других китайских провинциях показали всему миру, что тибетскую проблему нельзя игнорировать, заявил Далай-Лама, живущий в изгнании в Индии. В американском штате Техас полиция окружила ранчо, где живет секта многоженцев. Полицейскому рейду предшествовал информация о плохом обращении с девушкой-подростком. С территории ранчо вывезено свыше 180 человек, в том числе около 50 девочек и девушек. В Черногории сегодня проходят президентские выборы, первые со времени отделения страны от Сербии. Нынешний президент Филип Вуянович, представитель правящей демократической партии, как полагают, имеет наибольшие шансы на победу.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и переходим к рубрике «Гламорама». На Лубянке не разрешили ставить памятник биоморфному чудовищу. Президента Федерации автоспорта разоблачила проститутка. И «Отчаяние теннисиста» стало хитом YouTube. Итак, Софья Корниенко представляет рубрику «Гламорама».
Года назад частный виртуальный музей Art4U объявил конкурс на лучший проект памятника Борису Ельцину. Победителем стал радикальный абстрактный проект, нечто среднее между лангольерами Стивена Кинга и дантовским циклом Дали, черное с белыми зубами. По словам автора черного объекта, молодого художника Дмитрия Коварги, его детище символизирует деструкцию и поглощение упорядоченности хаосом. Казалось бы, коваргинская трактовка эпохи Ельцина полностью совпадает с той, которую вот уже не первый год навязывают кремлевские идеологи, воятели штампа «Лихие 90-е». Однако предложение музея воздвигнуть зубастый монумент деструкции и распада на Лубянке Мосгордума отвергла. Может быть, чиновники побоялись, что выросший на печально знаменитой площади памятник, больше похожий на скульптурное изображение хищности, в глазах москвичей и гостей города может быстро превратиться в мемориал иного рода, которого до сих пор так не хватает в Москве. Ведь у любого русского человека слово «Лубянка» ассоциируется именно с таким вот, как предлагает художник Коварга, сюрреалистическим ужасом.
По мнению членов комиссии, решение о возведении монумента можно принимать по меньшей мере через 10 лет после смерти человека, не говоря уже о том, что Лубянская площадь является территорией зоны строго регулируемой застройки, и проведение каких-либо работ в связи с установкой новых объектов сопряжено с очень строгими ограничениями. До тех пор, пока город заказывает памятники Александру Бурганову, и тот с остервенением множит скорбь по всему историческому центру, а инициативы прогрессивных музеев неизбежно поспешные и неоднозначные, мы будем куковать в визуальном аду имени Церетели и Ко, отвечает Art4U.
Видео продолжает играть центральную роль в скандалах, связанных с фашизмом. Не успели отгреметь бурные выступления вокруг видео голландского радикального политика Хейрта Вилдерса, как интернет-аудитория переметнулась на сайт таблоида News of the World, чтобы посмотреть не менее отвратительное видео о сыне лидера британских фашистов Максе Мосли. Ролик, отснятый в шикарном лондонском особняке, представляет собой садомазохистскую оргию с Максом Мосли в главной роли. Второстепенные роли играют несколько проституток, некоторые из которых одеты в нацистского вида пиджаки, а некоторые в полосатую робу заключенных концлагеря. Мосли сначала изображает начальника лагеря, отдает приказы на немецком языке и бьет своих невольниц кнутом. Затем он сам превращается в жертву, позволяет себя досматривать, допрашивать, не по-театральному сильно бить и в определенный момент подставляет голову и гениталии для проверки на вшивость. Сцены подобных проверок известны из фашистской лагерной кинохроники.
67-летний Мосли, президент Международной федерации автоспорта, давно публично дистанцировался от идеи отца Освальда Мосли, основателя Союза британских фашистов, личного друга Гитлера. Однако многие автомобильные компании – Mercedes, BMW, Honda, Toyota – выразили опасения, что опубликованное видео наглядно свидетельствует о нездоровом интересе Мосли-младшего к нацизму и лагерям. Макс Мосли, чье президентство является почетной должностью и не приносит дохода, категорически отвергает связь своего дебюта в YouTube с нацизмом. В четверг он предложил участникам автофедерации, в которую входят 222 компании по всему миру, собраться на внеочередную встречу и коллективно обсудить вопрос о его возможной отставке. По информации итальянской «La Repubblica», вполне вероятно, что одна из дорогих проституток, засняв происходящее, заработала намного больше своих 2500 фунтов за ночь. Однако помимо жажды наживы, политической у голландца Вилдерса и денежной у авторов триллера о Мосли, за современными видеоскандалами кроется и еще один диагноз – наш общий нездоровый интерес к видео. В сочетании с фашистскими идеями это состояние может быть небезопасным.
Трудно сказать, рассчитывал ли на то, что его снимают телекамеры, российский теннисист Михаил Южный, когда несколько раз страстно ударил себя по голове ракеткой и разбил в кровь собственный лоб. Но звездой YouTube ему стать удалось.
Придется теперь врача вызывать, не иначе.
Да у него кровь из головы идет, надо приостановить игру. Это же умышленно нанесенное ранение. Видеозапись эпизода за 2 дня посмотрели более 730 тысяч человек. Среди них был и знаменитый американский теннисист Джеймс Блейк. В интервью Associated Press он сказал, что на Южного такое поведение было не похоже. Неужели даже самые спокойные из нас стали играть на камеру?
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее предлагаем вашему вниманию исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержович.
Шестого апреля 1652 года на юге Африки, в Столовой бухте, голландские колонисты под руководством врача Яна ван Рибейка по приказу нидерландской Ост-Индской компании основали поселок Капстад, Кейптаун. Кейптаун развивался как перевалочный пункт для голландских кораблей по пути из Европы в Восточную Африку, Индию и Батавию, остров Ява, и играл ключевую роль в этом качестве более 200 лет до открытия Суэцкого канала. Кейптаун стал первым постоянным европейским поселением в Африке южнее Сахары и долго оставался крупнейшим городом страны, пока его не переросли Йоханнесбург и Дурбан.
7 апреля 1503 года скончалась великая княгиня Московская София, вторая жена Ивана III. Ее отец Фома, палеолог, был деспотом греческой области Марии и родным братом последнего императора Византии Константина XI. Брак Софии с Иваном III благословил римский папа Павел II в надежде на усиление влияния католической церкви на Руси. Решение Ивана III, вероятно, было связано со статусом, и недавно овдовевший монарх согласился жениться на не очень красивой и довольно высокомерной греческой принцессе. Став супругой правителя России, София начала продвигать идею России как Третьего Рима, более чем благосклонно воспринятой ее супругом. Из 3 детей, рожденных в этом браке, великокняжеский престол наследовал Василий III.
Восьмого апреля 1904 года Англия и Франция подписали соглашение о разделе сфер влияния в Африке – Антант-Кореале – сердечное согласие. Этот союз под названием Антанта через 3 года превратился в политический блок России, Франции и Англии и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны. Антанта противостояла тройственному союзу, в который входили Австро-Венгрия, Германия и Италия. Антанта стремилась не допустить немецкой гегемонии в Европе. Англия последней вступила в антигерманскую коалицию. Главным стимулом для Лондона послужила германская военно-морская программа, а также колониальные притязания Германии. Германия же такой поворот событий восприняла как окружение и приступила к усилению обороны.
9 апреля 1944 года родился английский рок-музыкант группы Pretty Things Джон Стэкс. Группа, одной из первых в Англии, начала играть ритм and блюз, повлиявший на ряд ключевых групп 60-х, особенно на Rolling Stones.
Kiss the sun, praise the sun, it builds up life, we found a place. She has sun in her eyes, the clouds cross the sun, without the sun, as evening shares in her eyes. Talking about the good times, talking about the good, talking about the good times, talking about the good.
10 апреля 1943 года в театре «Шайо» в Париже состоялся показ первого фильма Жака Ива Кусто «8 метров под водой». 18-минутная лента была составлена из множества отрывков, снятых 33-летним Кусто и его друзьями-исследователями морских глубин Тае и Диди. Подводные съемки проводились в самодельном водонепроницаемом боксе. Показ фильма организовали французские власти, но под контролем пропагандистского ведомства Германии, поскольку Франция была оккупирована. Кусто радушно приняли общественность и пресса. Благодаря этому, а также помощи своего старшего брата, который сотрудничал с немцами, Кусто получил разрешение у гитлеровцев снимать на Средиземноморском побережье. Кроме того, у него появился доступ к дефицитному товару того времени – кинопленке.
11 апреля 1940 года в Ленинградском театре комедии в постановке режиссера Николая Акимова состоялась премьера спектакля «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Постановка спектакля с политической антитоталитарной подоплекой была почти чудом. Идею обратиться к сюжету взрослой сказки Андерсена писателю предложил Акимов после того, как в театре запретили к постановке спектакль «Принцесса и свинопас». Через 10 дней после этого разговора, вспоминал Акимов, Шварц прочитал написанный залпом и почти без переделок первый акт, самый блестящий в этой пьесе, обошедший с тех пор сцены многих стран мира. «Тень» на долгие годы стала визитной карточкой театра комедии.
12 апреля 1703 года в Копенгагене будущий первый архитектор Петербурга Доменико Трезини согласился отправиться в Россию и подписал уговор служить в городовом и палатном строении в течение года. В Дании молодой швейцарский инженер Трезини оказался в поисках заработка, но заказов при датском королевском дворе не получил и принял предложение русского посла Измайлова поработать в Петербурге. Трезини прожил на чужбине 31 год, став одним из основоположников петровского барокко. По его проектам возведены форт Кронштадт, нынешний Кронштадт, а в Петербурге здания и целые комплексы в ключевых точках города. Петропавловская крепость с собором, Летний дворец Петра в Летнем саду, Александро-Невская лавра, здание 12 коллегий на Васильевском острове. Трезини составил образцовые проекты жилых домов для разных слоев населения – именитых, зажиточных и подлых.
Московское время 12 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш по итогам переговоров в Сочи приняли декларацию о дальнейшей стратегии двусторонних отношений. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих и милиционер. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского. Сегодня в Москве проходит конференция российской левой оппозиции. В американском штате Техас полиция окружила ранчо, где живет секта многоженцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее на волнах «Радио Свобода» наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
архаичное и подзабытое слово «затвор» с производным от него «затворники» на протяжении этой недели были у всех на слуху. После зимовки под землей обитатели Пензенской пещеры, которая начала обваливаться, группами стали выходить на свет Божий. В среду в эфире «Радио Свобода» прозвучали комментарии доцента Центра сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова.
Я поражаюсь, что так редко происходят подобные инциденты, потому что вообще-то такого рода страхи и ожидания конца света и прихода Антихриста в современном массовом православии довольно распространены. Что касается конкретно вот этой группы, которая ушла в затвор подземный в Пензу, это вот типичные такие представители православных людей, которые очень напряженно ждут окончания света, и у них возникает потребность куда-то спрятаться, уйти, и постом, молитвами спастись.
А теперь вопрос историку русского языка, исследователю библейской фразеологии Андрею Григорьеву. В связи с пензенскими событиями слово «затвор» легко и органично стало общеупотребимым. Как вы думаете, почему?
Слово «затвор» очень древнее. Оно еще существовало в древнейший период русского языка. Мы его встречаем в памятниках XI века. И первоначально это слово означало просто «засов» или «задвижка». Ну, здесь, собственно, можем увидеть этот древний корень «за» приставка. «Т» возникла позже под влиянием глагола «отворить», вот, а исконный корень «вор», тот же самый, что и в корне «ворота». И глагол «верать» или «вереть», он означает «совать», «засовывать», то есть это вот буквально «засов». Затем под влиянием греческого языка это слово начинает обозначать либо место определенного заключения, допустим, тюрьма и темница, или вот специфическая, особенная жизнь монаха-отшельника, который либо не покидает свою келью, либо дает обет не видеть людей. И вот оборот как раз в нити или влезти в затвор, то есть уйти в затвор, он встречается еще в памятниках XI-XII века. В принципе, это слово, конечно, можно признать архаичным, но это специальное употребление именно в литературе церковной, так сказать, монашеской литературе. И в современном языке, конечно, это, с одной стороны, архаизм, с другой стороны, в журнале Московской патриархии или в каких-то там вот специальных изданиях оно очень активно употребляется. То есть это специальное слово, ну, типа схема, иерей, вот такие вот слова, которые, в принципе, из языка никуда не уходили.
Но, тем не менее, знало его ограниченное число людей. Те, кто занимается религией или исповедует религию вдумчиво, скажем так. А когда случились эти события, и журналисты вслед за затворниками подхватили слово «затвор», никому не понадобилось дополнительно объяснять, что это такое, что это не часть стрелкового оружия. Как вы думаете, почему слово так легко вернулось в широкую лексику?
Дело в том, что оно, собственно, существует только в другом значении, это раз. Во-вторых, конечно, есть слово «затворник», которое употребляется гораздо шире, и оно имеет как раз значение человека, который, например, живет в уединении. Это слово поэтому еще сохранило употребление в языке. Но, с другой стороны, это языковая память, то есть нам только кажется в некоторых случаях, что слова архаизма или устаревшие, на самом деле, вот это вот такое иррациональное понятие языковой памяти, оно существует, и в какие-то моменты, при каких-то условиях, вдруг слова, как будто бы забытые в языке, они возникают и начинают широко употребляться. Были бы только определенные условия.
Поясняет Андрей Григорьев. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». И переходим к следующей теме. Проконтролировать нефтяников просят правительство России депутаты Государственной Думы Томской области. Они обратились в правительство и лично, как водится, к премьер-министру Виктору Зубкову. Накануне посевной производители горюче-смазочных материалов, как правило, повышают цены на топливо. Это, разумеется, может вызвать очередной всплеск инфляции. По мнению томских депутатов, недопустимо, чтобы монополисты диктовали свои условия государству. Это ставит под удар граждан и базовые отрасли производства. Более подробно об этом конфликте расскажет наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Существенное повышение цен на топливо, по большому счету, обусловлено отсутствием политики регулирования этого рынка на государственном уровне, заявляют депутаты Госдумы Томской области. По словам председателя Ассоциации промышленников и пищевиков Ивана Кляйна, при любой конъюнктуре мировых цен на нефть у государства-экспортера должны оставаться собственные рычаги влияния на ценообразование на внутреннем рынке. Томские депутаты предлагают, например, установить предельный процент рентабельности или регулировать экспортные пошлины, говорит Евгений Рубцов, депутат Госдумы. Госдумы Томской области и генеральный директор Томских мельниц.
Мы производим 100% нефтепродуктов у себя в России, плюс половину продаем. Значит, мы могли бы регулировать. Вот мы и обращаемся к правительству с тем, чтобы мы самодостаточная по нефтепродуктам страна, и можно было регулировать, и за счет сверхприбыли на мировом рынке, за счет этих сверхприбылей можно было в России на внутреннем рынке провести регулировку, ну, в разумных пределах. Мы берем очень высокие таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов. Если нефтяники считают, что у них убыточна реализация нефтепродуктов в России, значит, уменьшить на какое-то количество, там, допустим, сделать не $500 с тонны таможенную пошлину, а 450, а 50 оставить на компенсацию цену внутри России. Это возможно. Можно рыночными методами регулировать это все дело. Было бы воля.
Инициаторами обращения в правительство России стали томские депутаты-пищевики. В то время, когда их заставляют замораживать цены на свои продукты, нефтяники поднимают цены, насколько хотят и когда хотят. Очередное повышение произойдет перед посевной. Для производителей топлива это сезон прибыли. Сельхозтехника должна выйти на поля, и потому с повышением цен на ГСМ приходится мириться. Томские пищевики заявляют, если государство обеспокоено ростом инфляции, то должно не только цены на социальные продукты замораживать, но и цены на топливо контролировать. Между тарифами на ГСМ и ростом инфляции прямая связь, уверен депутат и главный томский мукомол Евгений Рубцов.
Рост в этом году уже с начала года примерно 20-25%, и это только начало. Как правило, перед весенними полевыми работами в сельском хозяйстве еще добавляется. И как бы вот в преддверии этого события мы решили обратиться в правительство и в антимонопольный комитет с тем, чтобы нашли систему регулирования повышения цен на нефтепродукты в России. Не какие-то разы соглашения, как там раньше было. Дело в том, что добыча нефти и оптовое производство нефтепродуктов, нефтяных фирм у нас не больше 5-6 крупных фирм, которые определяют рынок нефтепродуктов. И большинство из них с контрольным пакетом у государства, и было бы очевидно и логично с тем, чтобы не раскручивать инфляцию в экономике России, поставить цены на ГСМ под жесткий контроль.
В обращении томских парламентариев к правительству и премьеру России, в частности, сказано, вошло в порочную практику, когда накануне посевной нефтяные компании ежегодно поднимают цены на все виды горюче-смазочных материалов. Недопустимо, чтобы монопольные организации диктовали свои условия государству. Это осложняет положение самого государства, его граждан и ставит под удар такие базовые отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Власть не может оставаться в стороне, уверены томские депутаты, особенно когда антимонопольная служба выявляет факт ценового сговора между производителями и поставщиками горюче-смазочных материалов. Двух крупнейших производителей топлива на томском рынке, Томскнефтепродукт и Кузбасснефтепродукт, антимонопольщики подозревают в так называемой согласованности действий. Говорит Владимир Шевченко, начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области.
У нас указание пришло из Москвы, из Федеральной антимонопольной службы. Это говорит о том, что Федеральная антимонопольная служба по материалам Кемерово и по материалам Томским усмотрела в действиях этих двух фирм некие согласованные действия. Действия, связанные с поддержанием цен или их регулированием, потому что и Томскнефтепродукт, и Кузбасснефтепродукт являются так называемыми ценовыми лидерами.
Томские депутаты просят правительство провести переговоры по всей цепочке производства и реализации горюче-смазочных материалов для принятия неотложных мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Обращение уже отправлено в Москву, реакции пока нет. Между тем, сегодня стало известно, что в Томске цена на некоторые виды топлива поднялась примерно на 10%. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях Иван Баглай, ведущий сотрудник корпорации «Новые спортивные технологии». Иван, я знаю, что на минувшей неделе у вас был день рождения, с чем вас и поздравляем. Всего самого хорошего, здоровья и счастья.
Спасибо большое.
Ну, а кроме того, чем еще запомнилась неделя?
Неделя запомнилась тем, что наша фирма принимала участие в 5-й международной выставке «Спорт-2008» при организации Росспорта.
Эта выставка, вы сказали, пятая, то есть юбилейная. Как-то смещался этот юбилей?
Ну, в принципе, нет. Просто как ежегодная выставка была, но все знали, что это юбилейная выставка. Какие-то, скажем так, подводились, конечно, итоги за прошедшие все выставки.
Ну, а ваше предприятие что представляло на этой выставке?
Наша фирма представляла ледовый каток, павильоне была смонтирована ледовая система с холодильной установкой, и был заморожен лед, на котором проходили и соревнования, тренировки хоккеистов, и фигуристы тоже выступали, проводился мастер-класс, проводила его Ирина Константиновна Роднина. Всем понравилось.
На выставке практически все участники представляли действующие какие-то варианты спортплощадок, что ли. Я знаю, там были и по велотриалу соревнования, и по скалолазанию. А что еще вам запомнилось?
Ну, вообще, можно как назвать эту выставку? С одной стороны, это выставка, скажем так, по развитию видов спорта, которые действительно были представлены разные площадки, где проводились и соревнования, и мастер-классы. Вот все желающие могли принять участие, ну, в частности, разные виды борьбы, велотриал, скалолазание, настольный теннис, вот, ну и разные другие. Но с другой стороны, это еще выставка была представлена спорт-индустрия. Как мы понимаем, что развитие любых видов спорта невозможно без какой-то базы. Соответственно, и спорт-индустрия – это как раз то, что создает эту базу для занятия спортом. Поэтому были представлены проекты различных спортивных объектов.
Высокое начальство посетило выставку?
Да, конечно. Открывал выставку министр спорта Фетисов. Приезжали также министр МЧС Шойгу, Грызлов. Ну и тоже разные именитые спортсмены присутствовали здесь.
А на ваш взгляд, есть движение вперед, есть развитие в спортивных технологиях российских?
В принципе, увеличилось предложение по различным, скажем так, обеспечению видов спорта. Идет нормальное развитие рынка, то есть более мелкие компании уходят с этого рынка, а более крупные становятся еще крупнее. Ну, я думаю, развитие вперед идет, конечно.
Так считает Иван Баглай, ведущий сотрудник корпорации «Новые спортивные технологии». Он сегодня был гостем рубрики «Моя неделя». Далее на волнах «Радио Свобода» в первой половине часа в 13.07 вы услышите программу «Общественное мнение». Отношение россиян к советскому периоду в истории страны обсуждаем с ведущим научным сотрудником Левада-центра Леонидом Седовым. Ведет программу моя коллега Вероника Баде. После выпуска новостей в середине часа в 13 часов 32 минуты в эфир выйдет передача «Радиовлог». Выборы прошли, вопросы остались. Как блогеры оспаривают результаты выборов в судах? И что из этого получается? Гость в студии «Радио Свобода» блогер Андрей Бузин, председатель межрегионального объединения избирателей. Ведут программу Екатерина Пархоменко и я, Алексей Кузнецов. Напомню также, уважаемые слушатели, что сегодня в 20 часов 7 минут и в понедельник в 4 часа 7 минут программа «Лицом к событию». Она посвящена встрече Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Джорджа Буша. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».